Продолжаем чтение книги Валентина Свенцицкого «Граждане неба. Путешествие к пустынникам Кавказских гор». Глава 13. Отец Сергий. Отец Сергий живет не один. Он ученик старца отца Исаакия. Келья у них просторная, на двоих. И огород больше, чем у других пустынников. Поляна открытая, с трех сторон окружена вековым пихтовым бором. А с одной стороны, прямо против кельи, открывается вид на снежные вершины. Подходим. Никого нет. Обошли келью кругом. Должно быть, молятся. — сказал отец Иван и громко произнес. — Молитвами святых отец наших. — Аминь! — послышалось из кельи. Дверь отворилась, и в дверях, не выходя к нам, показался монах. Невысокого роста, смуглый брюнет с проседью, очень худой. На босу — ногу. В руках — четки. Лицо спокойное, серьезное. Это был отец Исаакий. «Мы молимся», — сказал он. «Проведи их, отец Иван, в ту келью». И снова затворил дверь. Отец Иван ввел меня в сени. Одна дверь из сеней направо, за ней слышно равномерное церковное чтение. Другая налево в пустую келью. Отец Иван отворил дверь, и мы вошли в очень маленькую комнатку с одной койкой. «Я пойду к ним», — сказал отец Иван. «Отдохните пока». Ушел. Я сел на койку отдыхать. Это единственная мебель кельи. Нет ни стульев, ни стола. В углу иконы. На стенах написано карандашом несколько изречений Исаака Сирина. Над койкой символическая картина, изображающая монашеские добродетели. Старец с большой седой бородой. Вокруг него добродетели. Смирение, пост, молитва. В углу на коне мирская страсть в виде толстой женщины с распущенными волосами. Женщина стреляет в старца из лука, но старик неуязвим, и стрелы до него не долетают. В келье пахнет, как в церкви, ладаном, восковыми свечами, и сразу почему-то чувствуется, что здесь живут люди, которые молятся долго, истово, по-церковному. Я жду с полчаса. Наконец, в сенях слышится движение, топот босых ног. Входит отец Сергий. Он совершенно такой же, каким я видел его на Новом Афоне. Только босые ноги придают еще более трогательно убогий вид. Он очень худой. Маленькая, мочального цвета, бородка. Волосы длинные, прямые, тоже мочального цвета. Подрясник совсем-совсем ветхий, весь пропитан масляными пятнами. На голове выцветшая и такая же ветхая скуфейка, опоясан широким кожаным поясом. Отец Сергий — тип послушника в высшем и лучшем смысле этого слова. Нести послушание, делать что-нибудь для других — в этом для него все. Отец Сергий — послушник отца Исаакия, который руководит его духовной жизнью, но он — послушник каждого, и это выражается во всех чертах его, в движениях, в лице, решительно во всем. Отец Исаакий долгое время жил монахом на Новом Афоне. Отец Сергий 10 лет прожил там же послушником, и на них особенно ярко легла печать монашества. Они свободны и духовно смелы, как и все пустынники, но в то же время уставщики, свято хранящие монастырский уклад жизни, молитвенники не только в мистическом смысле, как отец Никифор, но и в церковном. Четки, ладан, громадные книги в кожаных переплетах. Здесь не случайные предметы, не обстановка, которой могло бы и не быть, а органические части живого целого. Здесь на первом месте правила послушания и церковная молитва, а потом уже лес и безмолвие. Но в самой церковности этой, выражаясь словами отца Никифора, все живое, она часть души тех, кто живет здесь, ее любят. Она служит выражением своеобразного душевного склада. Отец Сергий поклонился мне, касаясь рукой пола. Потом быстро поправил свои длинные прямые волосы и поцеловался со мной трижды крест-накрест. Мы встретились с ним как старые-старые друзья, хотя я видел его один раз на Новом Афоне, и то не более получаса. «Вы не сердитесь, что не пришел я в Дранский монастырь?» — сказал отец Сергий. «Что вы? Я же знаю, что вам нельзя было». Огород не мог бросить. Отец Исаакий больной, тяжелую работу работать не может. Мне из-за него и за себя пришлось. Никак нельзя было оставить. Спасибо, что прислали отца Ивана. Мы с ним подружились дорогой. Отец Сергий улыбнулся и засиял весь. «Я знал, что он понравится вам. Как пришло время идти за вами, думал, думал. Огород никак оставить нельзя. А так как между нами с отцом Иваном большая любовь братская, я и решил, лучше всего ему пойти. Потрудились на гору-то, устали. Я боялся за вас, а отец Иван говорит, хорошо шли. Да ничего, конечно, устал немного, но гораздо меньше, чем думал. Я сам на себя удивлялся всю дорогу. Я очень рад видеть вас, отец Сергий. И я рад. Я вас тогда на Новом Афоне полюбил». Отец Сергий говорит отрывисто, тихо, часто покашливает. Он не произносит буквы «Л». Вместо «Ла» говорит «Оа». Это придает его произношению особенную мягкость. «Теперь пойдемте, отец Сергий, покажите ваше хозяйство и познакомьте меня с отцом Исаакием. Пойдемте, пойдемте». Глава 14. Отец Исааки. Выходим на терраску. Там ждут нас отец Иван и отец Исааки. Отец Исааки еще раз здоровается со мной. У него красивое, хорошее лицо, правильный, с горбинкой нос, темная борода, глаза большие, серьезные. Движения спокойные, уверенные, в маленьких руках четкие. На всей его фигуре печать очень большой интеллигентности. Очевидно, отец Иван уже рассказал ему о том, что произошло у нас с отцом Вениамином, потому что сразу начинает со мной разговор об этом. «Вам не надо обижаться на них», — говорит он с мягким укором. «Надо понять таких вот, как отец Константин. Он простой серый крестьянин, ничего не знает, ни о чем не слыхал, и страшно теперь запуган. Боится и лесничего, боится и духовной власти, и светской. А тут, говорят ему, приехал из Москвы, член Государственной Думы, фотографирует кельи и так далее, и так далее. Он, бедный, совсем перепугался, наверное, и Бог знает, что ему представилось». «Да мне и самому совестно», — сказал я, — «что сделал из этого такую историю». «Теперь, слава Богу, все кончилось хорошо», — успокаивает отец Иван. «Кончилось? Так не надо и вспоминать», — говорит отец Сергий. «Пойдемте, огород наш посмотрите». Прямо перед кельей посажена кукуруза. «Разве у вас медведи не трогают кукурузу?» — спрашиваю я. «Пока не попробовал ничего. А вот если хоть раз попробует, ну тогда не успокоится, пока всю не поломает», — улыбается отец Сергий. И сколько раз потом не заходила речь о медведях, отец Сергий всегда говорил об них с улыбкой, точно о симпатичных, но немного смешных людях, и называл Мишкой и даже Мишенькой. За кукурузой большое поле картофеля, несколько гряд луку, чесноку, фасоли и небольшая грядка густого, необыкновенно высокого гороха. «Это мне человек один из Сибири, Семян, привез», — сказал отец Сергий, видимо, любуясь своим детищем. У отца Сергия огород не поражает образцовым порядком, как у отца Трифилия, но видно, что много в него положено труда и забот. «Я плохой помощник», — говорит отец Исаакий. «Все, отец Сергий, трудился один». «Вы, кажется, болеете?» — спросил я. «Да, лихорадка, а может быть и чахотка». «Почему вы думаете, что чахотка? Разве у вас кашель?» «Нет, кашля нет, но слабость, пот. Лихорадит постоянно. В молодости я жил в Петербурге, служил в бронзовой и золотильной мастерской. Может быть, оттуда еще захватил болезнь». Отец Иван и отец Сергий отстали от нас. Отец Сергий крикнул: «Вы погуляйте, а мы пойдем обед готовить». Отец Исаакий повел меня по широкой тропе в лес. «Вот эту аллейку отец Сергий расчистил», — сказал он. «Очень хорошо гулять здесь». Мы шли среди старых-старых пихт, совершенно бесшумно ступая по мягкой, покрытой хвоей дороге. «Какой красивый лес у вас! Особенно нравится мне висячий мох. У нас нет такого». «Вот вы какие мелочи замечаете», — улыбнулся отец Исаакий. «А мы живем и совершенно не обращаем на это внимания». «Да, у нас хорошо, очень хорошо жить. Если бы своя церковь, ничего больше и не надо. А к отцу Илариону в монастырь не пойдете?» «Что ж, отец Иларион, я ему прямо сказал, вся эта затея с монастырем — дело бесовское. Вот отец Иван говорил о проекте просить у архиерея разъездного монаха и антиминс. Это дело другое, и то при одном условии, чтобы иеромонах обязательно назначен был из наших пустынников». «Ну, об этом и просить нечего», — сказал я. «К вам из монастыря ни один иеромонах не пойдет». «Пожалуй, и так», — согласился отец Исаакий. Чем больше вглядывался я в отца Исаакия и вслушивался в его речь, тем больше он нравился мне. В нем было какое-то особенное благородство, а в красивых уверенных движениях и спокойном тихом голосе чувствовалась большая внутренняя сила. «Вы долго были на Новом Афоне?» — спросил я его. «Да порядочно, лет 10. Сначала торговал в монастырской лавочке. Потом был при часовне на Иверской горе. Я и сейчас приписан к монастырю». «Как же вас отпустили в пустыню?» «Покойный Иерон отпустил. Он вообще против пустынножительства был и не любил, когда от него уходили монахи. Первый раз пришел я просить благословения уйти в пустынь. Он рассердился. Я через некоторое время опять пришел. Рассказал ему все, что чувствовал. Он и говорит мне: «Ты все равно уйдешь. Иди лучше с разрешения». «Вы прямо сюда, в пустынь, пришли?» «Ходил еще в Грузию посмотреть, как там спасаются, а потом поселился здесь. Я больной, работать не могу. Живу с отцом Сергием. Занимаюсь рукоделием, четочки делаю. Слава Богу, жить здесь очень-очень хорошо». Тихий голос отца Исаакия, босые ноги его, серьезное, благообразное лицо — все так удивительно подходило к задумчивой тишине леса. «Да, хорошо у вас», — сказал я. «Вот и оставайтесь у нас», — неожиданно предложил отец Исаакий. «Нет, отец Исаакий, для меня это совершенно невозможно». Мы остановились. «Почему?» — спросил отец Исаакий и посмотрел на меня в упор. «Почему?» «Да прежде всего потому, что я хочу жить в миру. А разве, по-вашему, это плохо?» «Нет, неплохо. Но здесь лучше». И снова мы пошли, не торопясь, по аллее, теперь уже прямо на поляну, к келье. «Вам надо закусить», — сказал отец Исааки. «Потом отдохнете немного и прочитаем вечерню». Мы вернулись как раз вовремя. Недалеко от кельи отец Сергий устроил летнюю кухню. И когда мы подходили, отец Иван нес из этой кухни вареный картофель, а отец Сергий — соус. Лук, поджаренный в постном масле. «Пожалуйте кушать», — сказал отец Иван. «Картофель сварили, да еще с соусом». «Это я в монастыре научился», — отозвался отец Сергий. «А завтра знаете, чем он угостить вас хочет?» «Наверное, пышками», — засмеялся отец Исааки. «Что же?» — опять весело отозвался отец Сергий. «И испеку. Я пышки хорошие делаю. Покушайте моего рукоделия». «Что и говорить. Настоящий повар», — смеется отец Иван. Мы входим на терраску. Там уже накрыт маленький столик. Отец Исааки говорит: «Давайте помолимся». И все мы поворачиваемся на восток, к темной тенистой опушке леса, за которой яркими зубцами блестят освещенные горы. Глава 15. Пустынники и монахи. Часа в 4 началась вечерня. Я стоял, слушал и невольно сравнивал эту службу со службой в келье у отца Никифора. Там все время чувствовалась мистика службы, что-то сложное, напряженное. Здесь, напротив, просто, спокойно, трезво. За аналоем стоял отец Сергий, читал истово. Возгласы внушительно и спокойно произносил отец Исааки. Во всей службе было что-то значительное, чинное. Вслушиваясь в эту службу, не могло прийти в голову, что вот за окном стоят бесы, которые не смеют войти в келью. На душе было хорошо, спокойно, уверенно. Но не было того восторга и умиления, которые неожиданно охватывали душу на вечерне у отца Никифора. И нельзя сказать, что то было лучше или это хуже. Просто совсем разное. Два различных склада, два несхожих друг с другом религиозных типа. После вечерни мы сидели на заваленке кельи и разговаривали до поздней ночи. Вечер был чудесный. Облака прошли, и перед нами открылись самые дальние вершины гор. Как только зашло солнце за горы, лес потемнел и как рамой обвел черными зубцами бледно-розовое яркое небо. А поляна угасала медленно, точно нехотя. Долго в вечерних сумерках играли на ней последние отблески зари. «Нас, пустынников, осуждают за самочинное спасание», — говорил отец Исааки. «Они знают того, что и в монастырях спасание тоже самочинное». «То есть как?» — спросил я. «Без руководства. Теперь вся монастырская жизнь превращена в послушание или, другими словами, в хозяйственные заботы, в мирские дела. Послушание — как необходимый путь духовного развития мы не отрицаем, но в монастыре послушание совсем не то. Это просто та или иная должность, которую необходимо исполнять в сложном монастырском хозяйстве. Послушание дается не сообразно с душевным состоянием послушника, а сообразно с хозяйственной надобностью монастыря. Конечно, живут в монастыре и духовной жизнью, но больше тайно, келейно, стараясь, чтобы не заметили окружающие, а то помешают. Вот и выходит самочинное спасание. «Почему же могут помешать?» — удивился я. «Даже обязательно, нарочно помешают», — горячо вступился отец Сергий. Очевидно, это было его больное место. В монастыре, как только заметят в послушнике ревность к молитве, к духовной жизни, сейчас послушание. Что, мол, это за святой выискался? А ну-ка его куда-нибудь на огород или на плантации, пусть свою святость разгонит. В мою бытность на Новом Афоне сколько молодых послушников перед глазами прошло. В монастырь заходили как ангелы, а пройдет 3-4 года. Все послушание да послушание. Никакого руководства в духовной жизни, никакой заботы об этом, никакого поощрения. Гоняют с виноградников на скотный, со скотного в пекарню. И вот делается человек совсем мирской, — с горечью сказал отец Сергий. Надо бы на первом месте церковь, а на втором — послушание. А им лишь бы хозяйство хорошо шло, да работник хороший был, а церковное больше даже мешает им. Да, это так, — снова подтвердил отец Исаакий. Слов нет, и в монастырях есть люди духовной жизни, но жизнь их сама по себе идет. Чаще всего монастырь об ней и не знает. Зато и случается так, выбится человек из своей колеи, и некому его поддержать. У нас на Новом Афоне такой случай был. Лет 25 жил там один монах, к молитве очень был ревностный. Я близок с ним был и знал, что жизнь он ведет духовную. Правил держится хороших, но словом настоящий монах. Послали его по делам в Петербург. Раз, два. Пришлось пожить там сначала немного, потом побольше. И вот рассеялся человек, никак не соберет себя. Дальше больше, дальше больше. Через несколько лет снова пришлось жить на Новом Афоне безвыездно. Но прежнего вернуть не может. И впал в отчаяние. Раз прихожу я к нему, он мне все это и рассказывает. 25 лет, говорит, работал над собой. И что же теперь? Опять все сначала? Ничего не осталось. Неужели же эти годы прошли зря? И что теперь делать мне? И сил уж нет прежних, и ревности нет прежней. Вся жизнь прошла. Скоро умирать надо. Когда же я теперь снова пройду весь путь? Ничего не поделаешь, говорю ему. Коли уж такое несчастье случилось, надо начинать снова. А уж остальное, как Господь. Может, силы даст, может, жизнь продлит. И вот послушался он. Стал помаленьку, помаленьку налаживаться. А тут вскоре и умер. Умер ничего, покойно. Хорошо. В монастырях много людей страдает, да никто этого не видит, — тихо сказал отец Иван. Трудно, а для иных и гибельно в монастыре жить, — снова с горечью проговорил отец Сергий. — А у вас никогда не было желания пойти в монастырь? — спросил меня отец Исаакий. — Было. Лет 7 тому назад. Если можете, расскажите. — Да. То, что случилось со мной, довольно характерно для монастырской жизни. Это было 7 лет тому назад. Со мной случилось большое несчастье. Я, как говорится, запутался. Запутался и нравственно, и житейски. Внутренняя жизнь моя свелась к полному и, как я думал, окончательному сомнению в самом себе. Мне казалось, что все ложь и вокруг меня, и во мне самом. Я слишком боялся смерти, чтобы решиться на самоубийство. И вот в полном отчаянии бросился в монастырь. Помню, зимой приехал я в один из лучших монастырей. Вид у меня был довольно подозрительный. Я ушел из своего дома осенью, как беглец, в чем был. Бессмысленно метался из одного места в другое. Из Москвы в Рязанскую губернию, из Рязанской в Калужскую. И теперь зимой явился в монастырь в осеннем пальто и летней шляпе. Меня, вероятно, приняли или за помешанного, или за пропойцу, спустившего все свое достояние. Не хотели пускать в гостиницу, и, наконец, после долгого совещания, пустили в какую-то полутемную комнату под лестницей. Не знаю, барская ли спесь во мне заговорила, или другое что, но несмотря на то, что я до такой степени поглощен был своим душевным горем, что не замечал ни холода, ни легкого пальто, ни летней шляпы, здесь все заметил и был страшно оскорблен. И вот точно подтолкнул меня кто. У меня были с собой довольно большие деньги. И как только монах ввел меня в каморку под лестницу, я вынул и дал ему пачку денег. Монах на мгновение как бы остолбенел. Потом быстро распахнул дверь, кого-то крикнул. И буквально извиваясь от поклонов, стал звать меня во второй этаж. Это было страшно и отвратительно. Но случись что-нибудь подобное теперь, я отнесся бы иначе. Я понял бы, что один скверный монах ничего не доказывает, но тогда это подействовало на меня, как удар палкой по больному месту. Я буквально как сумасшедший выбежал из монастырской гостиницы и опомнился только на железнодорожной станции за несколько верст от монастыря. Конечно, я был неправ. Нельзя придавать значение такой мелочи. Но когда в душе нет ни одного живого места, не рассуждаешь. Оглядываясь назад, я вижу, что Бог спас меня, и злой монах оказался для меня добрым гением. Какой же я монах в самом деле? Ну, а тогда очень тяжело было.
«Да», — проговорил отец Исаакий в раздумье, «много больших соблазнов в монастыре». И, повернувшись ко мне, он долгим и внимательным взглядом посмотрел на меня, точно стараясь рассмотреть что-то в темноте.
«Оставайтесь у нас», — сказал он, — «здесь вам будет очень хорошо». «Мне и в миру хорошо», — ответил я. «Уходить из мира, по-моему, можно только при одном условии. Когда человек чувствует, что мир для него — гибель, а монастырь — спасение». «Каждый на своем месте должен быть», — решительно произнес все время молчавший отец Иван. «Но зачем монастырь?» — отозвался и отец Сергий. «Всюду жить можно». «Конечно, это так», — снова задумчиво сказал отец Исаакий, — «и в миру можно спастись, и в монастыре погибнуть. Вообще между монастырем и миром связь гораздо более тесная, чем принято думать. Вот часто осуждают монахов. Какие, мол, это монахи? Молятся плохо, грешат, как мирские люди, такие да сякие. Конечно, правда. Монахи плохи. Да откуда им быть хорошими? Каков мир, таков и монастырь. В миру все ослабло, все в расстройстве, все души в упадке, ни веры, ни подвига. И монастырь в упадке. Духовная слабость в миру, духовная слабость и в монастырях. Монастырь надо судить не той меркой, каким бы он должен быть, а той, как люди в миру живут. И тогда мы не будем судить его так строго. Может быть, даже увидим тогда, что как неплохо живут в монастырях, все лучше, чем в миру. Над миром можно подняться только на известную высоту. Если мир низок, то и подняться над ним люди высоко не могут. Монахи – дети этого же мира, со всеми его слабостями и грехами. Я долго... Очень долго думал, почему это нет у нас таких подвижников, как прежде, почему мы, например, не способны на такие подвиги, как древние пустынники. Несколько раз хотел я применить к своей жизни их устав, так же поститься, как они, так же молиться. Нет. Вижу, что для нас это совершенно невозможно. Вот в Грузии, например, я видел пещеры, где спасались древние пустынники. Воды поблизости нет, надо спуститься с горы, пройти дальше, чем отсюда до Брамбы. И ходили, трудились. А пища? У нас огород, картофель, кукуруза. Они ничего не сеяли, питались сухими кореньями. Чувствую, что и ревность к подвигам не та. Слабость какая-то, немощность духа. И не знаю, Отчего это так?
Думаю, что все это от мира, из которого вышли, и от которого не можем оторваться. Примиряешься, конечно, с этим. Потому все не силами человеческими, а по благодати Божией. Но всегда сокрушаешься, когда читаешь о прошлом, сокрушаешься о немощности своей, о том, что нет настоящей ревности подвязаться в молитве и посте. Отец Исаакий говорил все это не спеша, не волнуясь, очень спокойно. Но от этого еще тверже звучало каждое его слово. Слышалась в тоне его большая тоска настоящего подвижника о жизни, более совершенной, более соответствующей запросам духа.
Давно уже последний вечерний свет погас на поляне, и загорелись близкие, яркие звезды. И здесь, как у отца Никифора, кричал в лесу филин: «Угу, угу, угу». Но этот крик был гораздо ближе, не так походил на дальний человеческий зов и производил совершенно другое впечатление. Ишь, как кричит, надрывается, охрип даже, посмеялся над ним отец Сергий. Это он свою подружку кричит, а та что-то помалкивает. А то начнут перекликаться, он кричит громко, а она отзовется тихонечко. Всю ночь перекликаются. Я рассказал всю ночь, как мне было страшно от этого крика у отца Никифора. «А мы любим этот крик», — сказал отец Исааки. «Что-то дальнее напоминает». Становилось свежо. Потянул ветер с гор. «Зачем вы босым ходите?» — спросил я. «Ведь вредно. У вас, отец Исааки, лихорадка. Отец Сергий кашляет». «Ничего», — быстро проговорил отец Сергий. «Это мы хотим приучиться, чтобы всегда так». Я слышал, как отец Иван в темноте усмехнулся. «Вы что, отец Иван?» «Вспомнил. В Дранском монастыре юродивый был. Всегда ходил босой. Один иеромонах как-то его спрашивает: «Давно это ты босиком ходишь?» А тот, аки древний юродивый, отвечает: «Давно. Я и родился босой. Теперь пойдемте, помолимся, и пора спать», — сказал отец Исааки и встал. Встали и мы все. «А завтра пойдем гулять на хребет нашей горы», — предложил отец Сергий. «Если погода хорошая будет, вид оттуда замечательный и на долину, и на снежные горы. Пока вы гулять будете, я в келью к себе схожу. Все ли у меня благополучно?» — сказал отец Иван. «Разве нам не по пути?» «Сначала по пути, а потом мне направо, а вам прямо в гору». «Вот где поснимать можно», — говорил отец Сергий, ведя меня в темноте к келье. «Только бы погода хорошая была». Он говорил, только точно сам был заядлый фотограф, и поснимать горы считал чуть ли не самым важным делом в жизни. Опять мы вошли в маленькую келью. Отец Сергий зажег свечу и встал к аналою. После вечерней свежести в келье было тепло и еще сильней пахло церковью. Опять служба была долгая, истовая, но без всякой нервности, спокойная и трезвая. Отец Сергий кашлял все чаще и под конец совсем не мог читать. За него встал отец Иван. Читал он так же, как и у отца Никифора, но здесь и в его тоне звучало что-то другое. И чем дальше шла служба, тем спокойнее и как-то тверже становилось на душе. Это настроение в конце концов вылилось в уверенность. Все будет хорошо, ничего не случится. И когда я шел спать, мне кажется, явись передо мной не только сумасшедший монах, но и сам дьявол. Я не испугался бы его нисколько.